Мы заканчиваем рассказ о жизни и служении игуменьи Руфины Кокаревой. Часть шестая.
Вот какую картину горячей всеобъемлющей молитвы матушки за всех людей рисует одна из инокинь обители. Бывало, в ночное время выйдет матушка из келии своей в храм, подойдет к чудотворно обновленным образом Господа Саваофа и Пресвятой Богородицы Владимирской, да и начнет молиться ей одной свойственной молитвой. Как доверчивое чистое дитя к отцу и матери, так и она, матушка, со слезами припадает и целует святые образа, изливая чистую и простую молитву о всех и за вся, и о болящих, и о скорбящих, и о сестрах обители, и о спасении страждущей России родной. Владычица, для тебя нет ничего невозможного. Спаси, помоги, исцели, говорит бывало вслух и ставит свечки к образам. А слезы так и катятся крупными каплями. Бывало, матушка проводила целые ночи в молитве. Она именно молилась не внешне, а молилась с любовью, уходя в себя, писала игуменья Ариадна. Любила матушка молиться и за богослужением. Ею было положено начало общественным ночным молениям, приуроченным к тем или иным памятным датам. Сначала служили всенощную с акафистом, затем без перерыва литургию, за которой причащались все богомольцы. «И кого тут только не было», — вспоминал священник Кирилл Зайцев. «Рядом с искренне богомольной старицей Юница, еще только тянущаяся к Богу. Рядом с постоянным прихожанином монастырского храма случайный посетитель, чуть ли не из простого любопытства, пришедший к этой необыкновенной службе и со смешанным чувством благоговения и испуганного удивления, следящий за нею. Все молятся. И как молятся! Действительно, что-то от первохристианства витает в храме. Братьями и сестрами во Христе ощущают себя все молящиеся, едиными усты и единым сердцем устремленные к Богу. При позднейших встречах кажутся знакомыми люди, один лишь раз замеченные на совместном ночном молении, и не просто знакомыми, но близкими, чем-то родными. Только после смерти матушки для меня стало ясно, писала впоследствии игуменья Ариадна, что устройство ночных молений, как идея, явилось у матушки, надо полагать, в силу какого-то небесного откровения, о котором она нам не поведала. О том, насколько действенными были молитвы матушки, какую силу имела общая молитва в ее обители, свидетельствуют некоторые чудесные случаи. Об одном из них рассказала Алевтина Ивановна, состоявшая при матушке во время ее болезни в 1924 году сестрой милосердия. По принятому в обители порядку на проскомидии сестрами читались вслух помянники. Алевтине Ивановне нередко приходилось проходить мимо Пономарской и слышать это ежедневное чтение. Однажды ей подумалось, и к чему это чтение постоянное, только Богу надоедают. В ту же ночь снится ей, будто проходит она мимо Пономарской и видит, что в алтаре толпится народ. Подходит ближе, заинтересовалась тем, что же там происходит. К удивлению своему, видит среди массы людей своего покойного дедушку, бабушку, няню, у которой она воспитывалась почти все свое детство. Особенно обрадовалась она встрече с дедушкой. «Дедушка, почему вы здесь?» — спрашивает его. «Мы здесь потому, — отвечает дедушка, — что нас призвала матушка Руфина». «Как же это вас пригласила мать игуменья?» «А вот как! Ведь за нас каждый день здесь молитва возносится». Тогда Алевтина Ивановна поняла свое заблуждение. Или другой случай. При обители жила одна 70-летняя старушка, исполнявшая послушание, возложенное на нее матушкой. Ходила со сбором, а больше сидела у ворот обители с кружкой. Уйдя однажды со сбором, она долго не возвращалась. Вдруг сообщают матушке, что она найдена в бесчувственном состоянии где-то во враге и отправлена в больницу. К 11 часам ночи прибыла к ней матушка со священником для причащения. Перед принятием святых тайн она окончательно пришла в себя, смогла перекреститься, открыть рот, принять святое причастие. И сразу после этого, тихо произнесши «Спасибо матушке», мирно скончалась. Эта женщина пользовалась общей любовью за свой добрый и отзывчивый нрав. У нее была дочь, чуждая Церкви Христовой и редко посещавшая свою престарелую мать. На 40-й день после кончины старушки она пришла в храм обители. По окончании литургии и панихиды попросила разрешения поговорить с матушкой и рассказала о необычном сне, который видела недавно. Ей снилось, будто она оказалась в изумительном по красоте парке. По аллее этого парка ей навстречу шла мать, но не в привычном своем облике дряхлой, сгорбленной старушки, а какая-то помолодевшая, бодрая. Медленно, степенно подошла она к одному из домиков, расположенных в парке, и исчезла в нем. Заинтересованная тем, куда скрылась ее мать, дочь подошла к домику и, приподнявшись на цыпочки, заглянула в высокое окно. Она увидела внутреннее убранство дома, необыкновенной красоты и совершенно не похожее на обычные жилые помещения. Цветы, птицы. Мать ее сидела, занятая какой-то работой. «Что ты здесь, мама, делаешь?» — спросила она у нее. «А я тут живу, милая», — ответила та. «Откуда же у тебя такой чудный домик? Ведь нас разорили большевики». «А этот домик помогла мне выстроить матушка игуменья Руфина». Надо ли говорить, какое впечатление этот сон произвел на дочь? В ее душе произошло резкое изменение. Она поверила в вечную жизнь. Стала часто приходить в храм обители и приводить туда своих детей. Известные случаи, когда по молитвенному предстательству матушки Руфины и при ее непосредственном участии совершались исцеления. Сохранилось письмо, написанное игуменьей Руфине отцом отрока Николая Бутакова, чудесно исцеленного от неизлечимой болезни с молитвенной помощью матушки. Первоначально Коля заболел брюшным тифом и получил исцеление от Владимирской иконы Божией Матери, однако до конца болезнь не прошла. Богу было угодно послать нам, родителям, еще новое и горшее испытание. Не прошло и суток, как температура начала варьировать с 36 до 41,6 градусов и обратно. Четвертый консилиум врачей признал, что тиф закончился сепсисом, то есть заражением крови. Припадки повторялись один за другим. Были такие минуты, когда у страдальца мальчика останавливался пульс, синели ноги, уши и лицо, а губы делались багрово-синего цвета. Начавшиеся припадки категорически убедили врачей в близко наступающем конце, причем один из них, являющийся нашим близким знакомым, лично предупредил окружающих нас родственников и друзей, что страдалец-мальчик умрет сегодня и что агония может наступить через 2-3 часа, каковому печальному финалу, и просил подготовить нас, родителей. Доктор, скорбя душою за нас, измученных родителей, и видя неизбежный смертный конец, командировал жену и дочь подготовить нас к неизбежному жуткому факту, который витал уже над головами нашей страдающей семьи. Однако мы, невзирая на наличие ожидаемого всеми страшного смертного часа, и, несмотря на полное сопротивление всех окружающих нас друзей, которые убеждали нас не уходить из дома, ибо наш птенчик-сын может умереть в нашем отсутствии, в последний раз с горячей верой пошли в Свято-Владимирскую обитель. Приближался страшный час, последняя и отчаянная молитва. Страдая за умирающего отрока, мы служим панихиду по блаженной Ксении Петербургской, которая в прежние годы помогала нам своим молитвенным ходатайством, и просим ее горячих молитв перед Царицей Небесной спасти нам маленького птенчика сына. Вы, дорогая матушка, снимаете с себя нательный образок, копию чудотворной иконы Владимирской Божией Матери, и, вручая образок, говорите: «Идите с трепетом, для Царицы Небесной ничего нет невозможного. Она спасет вам вашего сына. Очевидно, мальчик ваш был хорошей жизни. Я вижу ваши молитвы и сама страдаю с вами. Идите с верой, молитесь. Молитва — это единственная надежда потерявших надежду. Не убивайтесь». Друзья, бывшие с нами, а также и те, которые оставались дома, страшно волновались, ибо были уверены, что мы не застанем умирающего мальчика в живых. Но наши молитвы были услышаны Царицей Небесной. Она неожиданно для всех превратила скорбь нашу в нечаянную радость. Когда мы возложили на грудь погибающего в припадке мальчика врученную вами, дорогая матушка, икону Владимирской Божией Матери, страдания мальчика оставили, припадков более не было. Только на 96-й день наш отрок встал самостоятельно на ножки и тихо-тихо пошел. И опять-таки в знаменательный день, когда в нашу переполненную счастьем квартиру был принесен чудотворный образ Владимирской иконы Божией Матери, молебен прошел в несмолкаемых слезах радости. Бутаков, 3 мая 1934 года. А вот другое письмо, написанное матушке матерью отрока Виктора, несколькими месяцами позже получившего столь же чудодейственное исцеление, как и Коля Бутаков. 28 марта 1934 года мой единственный сын Виктор, 11 лет, заболел инфлюенцией в тяжелой форме. Через 3 дня, в субботу 31 марта, на 6-й неделе Великого Поста у него появилось осложнение – двустороннее воспаление среднего уха. Немедленно были приняты все меры, но, несмотря на это, 19 апреля, на Фоминой неделе, врачи нашли необходимым произвести немедленно операцию – трепанацию черепа. Операция была сделана удачно, и температура, державшаяся в течение 3 недель, стала падать. Но появилось новое осложнение. Сильнейшее воспаление почек, которые совершенно отказались работать. И таким образом получилось заражение организма мочевой кислотой, уремия. С этого момента мой милый мальчик начинает терять сознание. У него появляются судороги, которые повторялись положительно через каждые 10-15 минут и сопровождались страшной и невыносимой рвотой. Ввиду того, что у мальчика организм был заражен мочевой кислотой, получился отек мозга, и как следствие этого он потерял зрение. Врачами принимались героические меры. Консилиум врачей из 5 человек признал положение мальчика абсолютно безнадежным. Из позвоночника была взята мозговая жидкость, чтобы ослабить давление на мозг. Делались всевозможные уколы, а именно морфия, кофеина и прочее. Ввиду большого давления на сердце была несколько раз взята кровь. Притом все уколы и оперативные вмешательства сопровождались неистовыми криками страдальца, которые доносились даже на улицу. Самые страшные дни мальчика были четверг и пятница 26 и 27 апреля, когда была потеряна всякая надежда на медицину. Я впала в отчаяние, а мама моя сказала мне: «Не отчаивайся, ведь есть Бог. Иди в женский монастырь и помолись перед чудотворной иконой Божией Матери, которая спасла мальчика Колю Бутакова». Я в сопровождении своей близкой знакомой тотчас же пошла в женский монастырь, где слезно просила владычицу о спасении моего милого птенчика. Игуменья Руфина, которая меня ранее не знала, подошла ко мне и, видя мое страдание, утешала меня, сказав: «Не отчаивайтесь, молитесь и твердо верьте, что для Царицы Небесной нет ничего невозможного. Наденьте на больного чудотворный образок, копию с обновленной чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери, а сами завтра же исповедуйтесь и приобщитесь святых Христовых тайн и спокойно отдайтесь на волю Божию, полагаясь на беспредельную любовь Пречистой Девы Владычицы ко всем прибегающим к ней с верою. На следующий день я исполнила благословение матушки и просила ее принести к больному мальчику чудотворный образ. В 4 часа чудотворный образ был принесен в русско-немецкую лечебницу, где перед образом была также вознесена пламенная молитва. Прибывшие монахини благословили больного мальчика чудотворным образом. Все присутствовавшие говорили, что это уже последняя надежда. Вскоре после этого стало заметно улучшение. Судороги стали реже. Медленно стало возвращаться зрение. И 1 мая появилась надежда на выздоровление. С 10 мая мы уже оставили лечебницу. Милостивая владычица возвратила к жизни моего дорогого сына в тот ответственный момент, когда моему сыну, по определению врачей, осталось жить несколько часов. Я твердо верила в Царицу Небесную Владимирскую, что она, как мать, поймет и услышит молитвы, убивающиеся в отчаянии матери. Здесь я считаю нужным отметить сердечное отношение ко мне матушки игуменьи Руфины в такое тяжелое для меня время. Она своим ласковым словом утешила и своим добрым сердцем поняла меня, вдохнув в меня крепкую веру, что сын мой будет здоров и жив. В то время, когда я не видела надежды на спасение и впала в отчаяние, думая даже о самоубийстве, дорогая матушка Руфина сумела внушить мне и, как мать, утешала меня, постоянно повторяя, что для владычицы ничего нет невозможного. Эти слова так глубоко запали мне в душу, что я с этого момента больше не сомневалась и крепко верила, что сын мой будет жив. Где же нужно искать истоки этой силы, так очевидно исходившей от матушки и передававшейся людям? Современники свидетельствовали, что источником ее была вера. Характерной чертой духовного облика матушки игумени Руфины, по нашему убеждению, являлась ее вера. Вера крепкая и непоколебимая, вера, не знавшая ни обычной в наши дни половинчатости, ни сомнений, писал вскоре после смерти игумени Руфины и епископ Дмитрий Вознесенский. Господь не раз ставил ее лицом к лицу перед проявлением своей чудотворной силы, начиная особенно с дивного обновления в ее руках пред людьми святой иконы Владимирской Божией Матери. И нужно было видеть, каким полным, до глубины верующим сердцем принимала она все эти знамения действия силы божественной. Каким открытым, детски доверчивым, но и горящим искренним энтузиазмом духовного восторга загоралась вся ее душа, выливаясь в неудержимое стремление не только другим поведать о чудесных делах Божиих, но и принести посильную помощь от них всем тем, кто в ней нуждался, главным образом победить тот или иной недуг благодатным исцелением. Вера в Бога, изливающаяся в потоках действенной любви к людям, в таких словах выражает сущность духовного облика матушки, ее жизнеописатель. Ей было дано от природы то, что обычно приобретается долгим опытом духовной жизни, писал об игумене Руфине ее духовник, отец Петр Триодин. Слияние всех сил души в одно духовно неразделимое целое. Сыне, дай мне твое сердце. Вот что требует от нас Господь. И как бесконечно трудно бывает человеку обращаться к Богу не отдельными силами своей души, волей, чувствами, мыслями, а именно всем сердцем, как чем-то единым и всего человека охватывающим. У матушки Руфины подобной борьбы с собою, со своими мыслями, чувствами, стремлениями, как бы и не было вовсе. Ее талантом, от Бога ей благодатно врученным, было всецелое, бездумное самоотдание Богу. И этот талант она в землю не зарыла, как цветок, обращенный к солнцу, с младенчества росла она в своей устремленности к Богу, и такой осталась на всем протяжении своей жизни. Богом и в Боге она жила, в каждом самом малом своем движении души, в каждом самом малом деле, в каждое мгновение.
Мы закончили рассказ о жизни и служении игуменьи Руфины Кокаревой. Всего вам доброго, храни вас Господь!